Окей, то есть, когда мы говорим о именах, на самом деле мы говорим о определенном сочетании букв. Все можно, девочки?
Да,
Как?
да. Профессор, продолжайте, пожалуйста.
Определенном значении корня, определенной истории. В общем, мы говорим о неком слове, который несет огромную возможность или невозможность для человека. На самом деле, вот, то есть, вот эта история о том, что от того, как человека зовут, зависят очень многие вещи в его жизни, написаны черным по белому в Торе. Например, у нас есть такой замечательный классический источник, когда Всевышний говорит Аврааму, что у Сарай нет детей, а у отца Сара родит сына. То есть Всевышний говорит, женщина, которую зовут Сарай, Шин-Рейш Юд, не может иметь детей, действительно, столько лет не имеет и не может. Но если заменить ей в имени букву Юд на букву Гей, то она может иметь детей. Теперь все, кто знают еврейские буквы, могут себе представить букву Гей. Да, вот буква Гей, мы сейчас не будем о ней говорить подробно, мы еще минуту, там еще пару минут пойдем по порядку, алиф, бет, гимл и так далее. Но то, что классически буква Гей обозначает, во-первых, это самая женская буква. Если вы обратите внимание в еврейской грамматике, иврит – это язык, лашон, не иврит, современный, лашон а-кодыш, язык, на котором написана Тора, это язык, которым Всевышний творил мир. Нет звука, тут кто-то пишет, что нет звука. Дамы остальные слышат? Нету звука?
Есть звук, все хорошо.
А, хорошо, окей. Извините, у кого нет звука, это у вас. У остальных есть. И так как Всевышний творил мир именно на лашон а-кодеш, именно на том языке, на котором написано Тора, то именно вот эти буквы, они отображают те силы и те каналы, через которые сотворен мир. И корни, именно вот те самые корни. То есть буквы, они как, знаете, нам сегодня, может быть, даже легче. Раньше наши мудрецы пользовались примерами кирпичики, что буквы, они как кирпичики, из которых построен мир. Но в итоге это все-таки буквы. Вот Леавдильме Абдалот, давайте отодвинем и возьмем просто, может быть, как, может быть, вы помните, был такой уже, ну, не очень старый, но уже относительно старый фильм «Матрица», что там показывали, как вот бегут вот эти циферки, буковки, знаки, через которые программа пишется, и вот и все, в общем, только вот эти циферки, буковки, знаки, они немножко меняются местами, и все меняется. Вот на самом деле эти братья Варчевские, которые что только с собой потом не сделали, но они еврейские люди, которые в какой-то период жизни действительно учили что-то еврейское, и на основе этого, ну, все, кто смотрели «Матрицу», там надо там город, до которого нужно найти это, дойти, это Цион, главный отрицательный герой Смит, это буквы самых мем, это, ну и тогда не специально, это совершенно осознанно делали, к сожалению, потом и куда-то еще вынесло, но этот фильм, он, это вообще, на самом деле, этот фильм, это такая потрясающая история, он был сумасшедше популярен, да, потому что вот они туда воткнули какие-то зернышки правды, какие-то кусочки правды, а душа человека настолько чувствует правду, что люди были в таком восторге. Ну, вот эта вот картинка, как бегут, бегут, бегут вот эти буквы, и какие-то маленькие перемены в них, и можно поменять все, это правда. Вот точно так на самом деле наш мир выглядит. Только вот эти значки – это буквы еврейского алфавита. И каждое сочетание таких букв в имени, оно очень-очень важно. Например, Сара, Гей, который Всевышний сказал поставить к ней в имя, это очень женственная буква. Если мы посмотрим в грамматике иврита, если нужно мужской род переделать на женский, туда добавляется «гей», это буква женского рода. С другой стороны, это буква, которая символизирует воплощение возможностей. Она же буква, которая символизирует «пуриют», размножение человеческое, как сказать, да, возможность родить ребенка. До такой степени, что есть скула, что женщина, которая не получает здесь ребенка, просто может носить букву «гей» на цепочке. Сама по себе буква «гей», даже не в имени, даже не что ее будут так называть, а просто рядом с человеком уже дает свои силы, уже что-то такое дает. Если вы живете в Израиле и видели во всяких там магазинах ювелирных, что продаются такие красивенькие буквы «Гейт», вот на самом деле вот для этого. То есть уже в Торе написано, что да, перемена имени может приводить к перемене возможностей, к перемене того, что с человеком происходит, как происходит. На самом деле, в частности, поэтому не надо рисковать и менять имя самостоятельно. Очень трудно все просчитать. Если по какой-то причине вы хотите поменять имя, даже что вы хотите взять какое-то очень хорошее, очень сильное еврейское имя, но у вас сейчас другое имя, очень важно посоветоваться с кем-то действительно знающим, лучше с кем-то вот реально прям великим, потому что просчитать все-все-все про имена, все возможности воздействия и так далее очень сложно. Вы уже живете какую-то жизнь. Случаи, когда имена нужно менять срочно, резко, это только случаи там, смертельной опасности. Человек очень болен. Грубо говоря так, то, что вот совсем я скажу упрощенно, если человек, давайте, любая буква, вы сейчас это увидите, абсолютно любая буква, она дает выбор. Нет ни одной буквы, коннотация которой только хорошая, нет ни одной буквы, коннотация которой только плохая. Все буквы, у них есть двоякая коннотация, то есть человек все время может выбирать. Они всегда идут по какой-то вот такой одной силовой дороге, но в какую сторону эту силу взять, мы выбираем сами. Иногда человек может оказаться в ситуации вне свободы выбора. Если человек оказывается в ситуации вне свободы выбора, тогда меняют имя. Тогда одна из вещей, которую точно нужно проверить, это переменное имя. Человек вне свободы выбора, скажем, он так сильно болен, или он вне свободы выбора с какими-то проявлениями там, характера или психики. Я буду приводить примеры. В таких случаях действительно, возможно, человек должен поменять имя, если это не работает. Перемена имени, это с одной стороны, да, прям вот перемена сил, которая действует на вашу жизнь. С другой стороны, у меня была история, что потрясающе, я всегда ее рассказывала, уже на меня потрясла. Я была очень молодая, мне было лет 20, наверное. И у меня был первый урок, который я давала взрослым женщинам. Меня поставили самый первый урок, который я вообще давала женщинам. Там были тетеньки, докторанты. Собрали группу тетенек, докториц из еврейского университета, из Иерусалимского университета. И почему-то меня в 20 лет поставили им преподавать там, недельную главу. И я им очень нравилась. Они меня называли «наша деточка». Они меня все были невозможно старше. Я думаю, что я была в возрасте их внучек примерно. Ну, и дочек там разные. В общем, точно я была всех младше. Они очень умилялись мне. Возможно, на этом я и проскочила, что они вместо того, чтобы там сосредотачивать мозги, где меня можно опровергнуть, я их так умиляла, что они так «наша деточка» сказала. «Хорошо». Вот. И как-то после одной из лекций ко мне подходит женщина, и что-то я такое говорила про буквы. И говорит: ой, вы знаете, у нас в семье есть такая смешная вообще вещь. Значит, там вот меня назвали в честь тети. Тетя, ее назвали в честь другой, там тоже тетя. Вот та самая первая тетя, она всю жизнь была не очень здорова, никогда не вышла замуж и умерла в 48 лет. Тетя, которую назвали в честь, значит, моя тетя, которую назвали в честь ее тети, тоже всю жизнь была не очень здорова, никогда не вышла замуж, у нас 48 лет. Представляете, вот меня в честь нее назвали. Мне 48, буквально через месяц. И вот я всю жизнь не очень здорова, ни разу не вышла замуж. Представляете, как интересно, говорит она мне. Вот. А этот урок проходил на улице Яфа, и тогда еще был жив Рав Фишер, это был главный рав Иерусалима, очень большой каббалист, очень большой специалист, в частности, по буквам. И просто я ее туда потащила на прием. Я написала там записку, что очень срочно. Это была потрясающая история, что это рав Фишер вообще не принимал женщин, надо было приходить с мужем, чтобы муж рассказывал. Он ее впустил. Я в двух словах как-то описала историю письменно в записочке. Он ее впустил. В общем, короче, он ее не выпустил, пока не собрал меня, не поменял ей имя. И он мне потом сказал, что мы ей спасли жизнь. То есть понятно, что в имени, кроме букв, есть тоже история, есть семейная история, есть через кого имя дано, есть какие люди это имя носили. нельзя брать имя в честь злодеев, не стоит брать имя в честь прекрасных людей, но у которых была очень тяжелая судьба или очень тяжелые болезни. Это все нужно брать в расчет, когда вы даете имя или когда вы меняете имя себе. Так, секунду. Я увидела, что есть какие-то вопросы в чате. Давайте я быстренько их посмотрю, и потом пойдем дальше. Ой, я не туда зашла. Секунду. Секундочку. Звук есть, нет звука, это не вопрос. Если Раф посоветовал, замечательно. Вопрос из чата. А если это твое же имя, только на иврите? Я не очень понимаю, что имеется в виду. Если это твое же имя, только на иврите? Я не очень поняла вопрос. Надя с добавлением или заменой на Адина меняет что-то, просто перестановка. Скажите, пожалуйста, является только еврейских имен. Замечательно. Значит так, во-первых, по поводу Нади и Адины. Дамы, я сейчас скажу одно правило. Вот давайте я его один раз скажу. Кому интересно будет об этом думать, вы это сами запомните. Я не буду каждый раз возвращаться, хорошо? Значит так. В еврейских корнях чаще всего есть три буквы. Иногда две. Если больше, чем три, то, скорее всего, это дополнительные, так называемые, буквы, которые не совсем корневые. Али, бей, ют, вав, айн. Это буквы, которые не совсем корневые, их можно как-то добавлять. Но основных букв всегда три. То есть даже если ваше имя очень длинное, у него обычно есть все равно три корневые. Самая большая сила в имени в первой букве. Чем буква дальше от первой, тем меньше силы она несет. Например, когда мы будем сегодня учить смысл там буквы алиф, бет, я не знаю, сколько мы там сегодня успеем, гимл, далит, ну сколько успеем. Люди, например, я буду говорить про букву алиф. Те, у кого она первая в имени стоит, у них она работает прямо на 100%, у кого вторая, там, я не знаю, слабее, в зависимости от отдаленности от первый, от начала. То есть самый сильный работает первый, самое слабое – последнее. При этом это вне зависимости от того, я сейчас отвечу про иврит и русский, я только договорю про количество букв и роль места буквы и отвечу про иврит и русский. Одну минуточку. Теперь, если ваше имя классическое ивритское состоит из трех корневых букв, то первое – это силы нешама, вторая буква отражает силы руах, а третья отражает силы нефиш. То есть первое, давайте с конца пойдем, нефиш, вот то, что в самом конце имени. Нефиш – это животная душа, это инстинкты, это физические силы, это, ну вот все, что касается вот такой животной, такой базисной жизни. Да, животных базисных сил. Вторая, серединчатая буква, это все, что касается эмоций, желаний, творчества, вот, ну, все, что, то, что мы называем руах. И первая буква, это то, что касается высшей части человека, логики, рационала, отношений с Богом, личности, вот высшей части человека. Поэтому это не совсем смысл, что каждая буква слабеет от начала к отдаленности от начала, а еще первые три буквы, у них в принципе разная роль, они на разные части личности действуют. Окей? Это понятно? Поэтому, когда вы меняете имя, я уж не помню, там, Надя на Адина, таким образом вы меняете вообще место букв, ну, какая первая, какая вторая, какая третья, вы в принципе меняете все. Почти, ну, вы, в принципе, меняете очень много. Буквы как бы те же, но переставляя их местами, вы можете поменять огромное количество вещей. Я очень рекомендую все, что вы хотите делать с именами, посоветоваться с кем-то реально понимающим, не с таким, как я. Я туки, я знаю много, но я не человек, который действительно может все просчитать и все понять. Должен быть действительно кто-то серьезный, кто возьмет на себя такую ответственность. И это там правда много, на что нужно смотреть. Я вам про Нефи Шрох Нашама я вообще, может, не рассказывала, если бы не спросили вопрос про Надию один. Там столько информации, честно говоря, что я, в принципе, вам очень не собираюсь много рассказывать, если вы не будете спрашивать вопросы. По поводу иврита и русского в именах. Вот на самом деле очень интересная тема. Потому что если бы мы учили именно про буквы, я бы приводила примеры из слов просто, из слов и корней, то там бы это работало только в Лашон ха-Кодеш, там бы это работало только в иврите. А вот именно имена, то есть в именах есть как? В именах есть буквы, которые работают, вот эти вот те самые 24 базисных источника, которые Всевышний мир сотворил, да? В именах есть история, корень, ну и так далее, и так далее. Там, вот все, что касается истории, корня, тонахической истории и так далее, естественно, в нерусском имени написанным еврейскими именами нет. Но как только вы пишете не еврейскими, еврейскими именами, то оно, да, буквы, да, работают. Буквы работают в имени, написанном на иврите, любом, вне зависимости от того, на каком это имя изначально языке. А теперь, девочки, послушайте, есть вопросы, что значит какое-то определенное имя. Я прошу прощения. 22, я сказала. Я говорила 24, я по ошибке. 22, конечно. Если я сказала 24, это я не знаю, что у меня. Это не глупый вопрос, Марина, это у меня какая-то непонятная оговорка. Что-нибудь надо будет поискать, что у меня 22-24 поменялось. Окей. Скажите, то есть по поводу еврейских имен нет. Послушайте, девочки. Гиора должна поменять имя, скорее всего, если имя взято в самом начале соблюдения. Ну все, оно уже ваше. Сейчас, по прошествии времени, кажется, что имя не совсем соответствует. Можно ли это поменять? Окей, девочки, значит так, послушайте. Две вещи. Первое. Я не буду объяснять про конкретные имена, почти, немножко. Я буду вам рассказывать про буквы, а вы уже составляйте мозаику сами. Потому что если я начну объяснять про каждое конкретное имя, мы с вами тут останемся навсегда. И каждый урок будет посвящен кому-то одному и неинтересен остальным. Это будет очень сложно. То, что мы сделаем, я вам буду по порядку рассказывать про буквы, что они делают в именах и так далее. А вы как-нибудь уже свои мозаики будете составлять и про себя, и про близких, про кого захотите. Двойное имя – это два имени. Просто два имени. То имя, которое идет первым, работает сильнее. Но, в принципе, у вас есть два имени. Есть шита, что нужно читать двойное имя как одно длинное. Но это с точки зрения букв. Но с точки зрения корней, смыслов и так далее, это два имени, которые оба работают, оба помогают. Двойное имя – больше источник. Если в имени повторяется одна и та же буква, то это приводит к усилению, да, этого качества. Но пока не выучили качество, сложно говорить, но просто тоже по поводу правил. Два раза упомянутая в одном и том же имени буква, усиление качества. Очень часто, если у вас два имени, то там больше шансов, что будет буква на усиление. По поводу вопроса, если меня зовут сам Света, могу ли я просто так взять Мира? Послушайте, во-первых, я ни на чем не настаиваю. Я вам говорю, как меня учили. Ну, я, это не то, что там Алаха, не, там, это не то, что там, не дай бог, там Шаббат нельзя соблюдать. Это прям, да. А это больше как совет. Света и Мира по смыслу. Давайте, мы же говорили, что в имени есть смысл, история, а также есть буквы, их значения, их место, их положение, их гематрии, их звук и так далее. Света и Мира, мне кажется, никак не похожи с точки зрения букв. Хотя чудесно похожи по смыслу. Я с точки зрения нашего урока, это какое имя работает, то имя, которым вас называют. Если вам на Торе или как угодно дали самое, не знаю, замечательное имя, но вас имя называют, то это имя не работает. Любое имя, которым вас называют, как минимум 10 человек работает. Любое имя, которым не называют, как минимум 10 человек не работает. Обычно Света это, как хотите, нет такого. Это не
профессор, там еще про уменьшение имени. Помните, был вопрос, если нет. Есть полное имя и уменьшение имени, короткое, например, Шимон, Шими, как это работает, такой был вопрос.
Имя работает то, которым называют. И даже человека зовут Шимон, но все его называют Шими, он Шими. И у него не работают Вав и Нун, но у него работает Юд. И даже если у человека, я не знаю, работают то, как называют. Если хотя бы 10 человек ему повезло, его называют Шимон, он Шимон. Если его не называют хотя бы 10 человек Шимон, он Шими. Поэтому очень важно ляхпит. Если вы дали ребенку, или если у вас есть двойное имя, и вы хотите, чтобы работали все буквы, куда бы вы ни пришли, вы объясняете, меня зовут именно так. Меня зовут не так и не так, но меня зовут именно вот так. Вот этим двойным именем меня зовут. Двойные имена – это такая вещь. Обычно это спасение, скажем. Не дай бог, человек заболел сильно, ему добавляют какого-нибудь хайм или что-то такое. Поэтому, на самом деле, это очень смешно. Есть куча смешных историй с этим, когда какую-нибудь бабушку или прабабушку всю жизнь называли каким-то детским сокращением, потом она умерла, и никто не помнит, как звали на самом деле, а осталось только сокращение. Там, ладно, батчи, и все более-менее знают, что это Батшева. Но, кстати, я знала людей, которые не знали, что батчи и Батшева, и не понимали, как называть ребенка, когда бабушку звали батчи. У нас была страшная история, что мы, когда родились первые дети, у нас здесь двойняшки, нам позвонили какие-то двоюродные бабушки моего мужа из Америки и сказали, что мы религиозные, мы просто обязаны, у их мамы именем никто не назвал, и бедная мама, их именем никто не назвали, и мы просто обязаны, потому что мы религиозные, нам все равно, вот у нас две девочки, нам тем более все равно, а маму звали Штрысл. И мы выпали в осадок, конечно, потому что, с одной стороны, жалко еврейского человека, которого никто его именем не назвал, с другой стороны, Штрысл. И мы даже пошли такие к Раф Фишеру, Зихрану Левраха, спросили, что это за имя Штрысл. Он сказал, что у евреев такого имени нет. Может, это такое русское имя, он не знает. Но мы точно знали, что русского имени Штрысл нет. Мы надеялись, что это где-то у евреев, а мы не знаем. В общем, такая получилась. В общем, мы им сказали, что мы назвали ее Рейзл, пусть они считают, что это за Штрысл, но мы, на большее мы не готовы. Они очень обиделись, очень расстроились, не поняли, почему. То есть наверняка ее как-то звали двойным именем, который в детстве сохранили, какая-нибудь там Сара Рейзл, которую в детстве сохранили на Штрысл, сократили на Штрысл, и никто не помнит, и не догадаться. Поэтому с такими вещами нужно аккуратненько. Так, секунду, давайте. Что у нас еще, какие вопросы? Бедный Биби. Не, мне кажется, все-таки Биби есть еще, который Бенилином зовут. Ее должна принять имя, мы сказали. Можно ли еврейские буквы соотносить с русскими в именах? Да, в словах нет, я, кажется, сказала. Если имя взято в самом начале соблюдения... это мы читали. Можно ли поменять имя, которое взято в начале соблюдения? Смотрите, вы знаете, у меня была подруга. Есть. Чтобы она была до 120 лет. Она, Хазра Бичува, взяла имя очень тяжелое. Она не знала, что это тяжелое. Я не хочу говорить, какое, но, скажем, это не то, которое... Например, какое-то тяжелое, неважно, какое-то тяжелое имя она взяла, которым стараются... И у нее очень сложно складывалось жизнь. И она поехала к Раву Бацри, тоже очень большой специалист по именам.
Например, Немрод.
Не-не-не, еврейская, но Мара, например. Что-то, не хочу говорить, какое имя, но какое-то тяжелое, которое стараются детям просто так не давать, если прям нет в честь кого-то, что обязательно надо. И Рав ей сказал три дни, и сказал выйти и побыть с этими именами и почувствовать, какое ей больше подходит. И он сказал, что мне очень важно, чтобы ты чувствовал, что имя тебе твое, что имя тебе подходит. А у нее в голове стучало какое-то еще другое имя, четвертое. Она вошла и спросила, а вот Раф, вот у меня вот такое имя в голове стучит. И он посчитал, подумал, сказал, знаешь, вот правда хорошая. Ей поменяли имя, то есть, ну, как второе взяли, меняли. Поменяли, в смысле, было одно, стало два, это уже другое имя. Но просто так менять имя, я уже сказала, девочки, вы делайте, что хотите. Я, не дай бог, никем не командую, как вы решите. Я вам сказала то, что я знаю, про многие люди, сделавшие взять с еврейским вместо русского, или это правильно. Вот смотрите, буковки работают во всех именах, русских и еврейских. Но в еврейских именах еще есть история, вот все, что мы сказали, еще есть куча дополнительных бонусов. Есть куча дополнительных штук, которые можно от классического имени получить. Поэтому я, как человек, который тоже взял еврейское имя, меня не назвали с рождения. Я тоже взяла Эстер в 15 лет, когда 16. Ну, неважно, не помню уже тогда. когда стала религиозной, когда Миньян неожиданно в синагоге собрался в 87-м году, вдруг Миньян был его. Чудо такое было. В Питере в синагоге оказался Миньян. Мне дали имя. И, конечно, никто его там не считал, не проверял. Оно вообще, Эстер совершенно случайно оказалось. Окей. Секунду. Бедный Биби, да хорошо. Я слышала два человека, если зовут. Я такого не слышала. Почему у царей полно имен? О, не знаю, про нееврейских царей ничего не знаю. Дай им Бог здоровья, я знаю про еврейских царей. У еврейских царей нет много имен. Обычно, то есть оно одно у еврейских царей. Фамилии имеют значение в судьбе как имена. Если человека прямо называют фамилией как именем, оно может оказаться как бы вторым именем. Обычно нет. Обычно фамилии не играют такое значение. От слова совсем. Меня зовут Надя, очень приятно. При этом часть людей называют старым именем, часть говорит новым. Ну, хорошо, значит, у вас два имени. Только два или три называют Батшева, ну, постарайтесь, чтобы стало 10. Окей. Интонация. Нет, интонация не влияет. Интонация совершенно точно не влияет. Есть спор, на самом деле, среди мудрецов. Есть спор, Мивель или Мираль. Правильно в именах ставят ударение на первый слог или на последний. Это и то кошерно, это просто спор. Окей. Я не буду останавливаться на вопросы в конце специальные 10 минут. Вы просто вот так вот задаете, я по дороге отвечаю, да? Но в конце мы 10 минут тогда делать не будем. Можно ли рассчитывать... Можно не зачитывать вопросы, все видят. Все видят, но не все знают, на какой именно вопрос сейчас отвечаю, подозреваю я. Ну, их много, пойди знаю, на что я там сейчас... Малка, я понимаю, но мне кажется, что не все знают, на какой вопрос мне сейчас брендило ответить. Окей.
Нет, чат у нас сейчас работает так, что мы с вами только видим вопросы, женщины, другие не видят вопрос. Попросили не делать так, потому что это захламляет им чат, и они не видят вопросы. Очень отвлекает женщин, когда у них потоком идут много вопросов и других сообщений.
Да, но я же зачитывала вопросы. Я не знаю, мне казалось, что я читаю вопросы. Я читала вопросы точно. Я читала вопросы. Вот конечно. Я читала вопрос, потом ответ. Тогда я не очень поняла то, что Малка предложила, но потом разберемся. Окей. Хорошо. Тоф. Тоф. Ладно, неважно, давайте начнем.
Рабанит Эстер Хана тянет руку. Будем...
Пожалуйста.
Хана, сейчас я вам дам возможность задать ваш вопрос, если у вас вопрос по теме, конечно. Секундочку. Да, включайте микрофон. Хана Баскин. Окей, вопрос снимается. Давайте не будем отвлекаться.
Ждем, нет? Окей. Дамы, послушайте, давайте так. Я каждый урок буду немножко отвлекаться на какие-то теоретические темы, если я вижу, что они вас интересуют. Мне кажется, сегодня я достаточно времени задаю теории вообще про имена и про перемену имен. Но в следующий раз, если вам интересно, я сделаю там первые несколько, там 10 минут, не знаю, сколько получится, про выбор имени. На что нужно обращать внимание, когда выбираешь имя там, ребенку или себе, если что-то что не подходит. Какие есть правила с этим? Если вам любопытно, можно на это взять там 10 минут. Ну, давайте это уже в следующий раз. А то у нас сегодня весь урок уйдет на теорию, и мы не начнем буквы, а мне жалко. А теперь есть очень много книжек про буквы. Единственная книжка, которая прямо у нее есть часть, которая прямо вот пишет про то, как буквы относятся к именам, это Цофен Равза Миркоэна. И у него действительно тут много информации про буквы. Не все, но много. И она красивенькая, поэтому кому не трудно читать на иврите и кому интересно вот именно побольше про буквы, вот книжка Равза Миркоэна, она хорошая, и я ей пользуюсь. Например, про букву Алиф. Буква Алиф. Давайте все-таки в двух словах. Все представляют, как буква Алиф пишется? Дамы. Если я найду где-нибудь букву Алиф, вам показать. И какая-то она у него тут нечеткая. Мне не нравится она мне. Буква Алиф. Какая-то она у него расплывчатая. Да, мы, слушайте, есть кто-то, кто не знает, как буква Алиф пишется? Надо нарисовать ее вам. А? Значит, я не поняла. Давайте я возьму секунду, нарисую. Окей, вот смотрите. Буква Алиф. Ну, видно. Я очень-очень-очень примерно, конечно, рисовала, чтобы... вы про это, Шлома, Идидия и так далее. Да. Не-не-не, это хорошо. Это хороший вопрос, что у Моши 10 имен. Я поняла, о чем вы. У Шлома 10 имен. Это в других неких смыслах. Ну, не сейчас, да. Не у всех совсем. Это очень большое исключение. Много имен. Вот смотрите, буква Алиф, во-первых, она интересна тем, что самая первая в еврейском алфавите есть мидраш, как они спорят, да, с какой буквы будет начат мир, с какой буквы будет начата Тора, с какой буквы будут начаты буквы. И Алиф, она получила первое место в том, что она буква, потому по двум основным причинам. Во-первых, ее зовут Алиф. Алиф – это Алуф, Алуфош Элулам, главный, тот, кто самый главный в мире. То есть Алиф, она символизирует Всевышнего, у нее гематрия один, то есть она тот, кто абсолютно один. Мы все многосоставные. А он только один, абсолютно целый, абсолютное единство, абсолютно один. Нас всех много, он один. И Алиф, если вы посмотрите, это единственная буква, она похожа на розу ветров. Она единственная буква, которой нигде у нее нет ничего, что ее закрывает. Она абсолютно открытая, абсолютно такая свободная, со всех сторон может проходить. Есть примерно, я вам серьезно говорю, примерно на месяц можно рассказывать информацию, которая есть про Алиф. Я специально сокращаюсь то, что касается больше имен. Но если бы есть вопросы, пожалуйста. Кстати, Алиф, она интересна тем, что все слова вот, на иврите, если у вас есть дети, как нужно учить грамматики, и у ребенка есть сомнения, вот слышится «а», а он не знает, это «алиф», «айн», «хей», можете его научить, что все слова, которые относятся к Богу и человеку, иш, иша, ах, охот, има, аба, энош, все слова, которые как-то относятся к человеку или Богу, или луким, ну, все что угодно, это, если у вас есть сомнения, это будет Аль. А Ашем не считается, потому что Ашем это не имя Всевышнего, а как сказать, вместо имени. Чтобы не сказать имя, мы говорим то самое имя. Ну, это поэтому там не Аль. Но все, что вы сомневаетесь, если это говорит про человека или про Бога, это будет Алиф. Алиф – это буква, человек, у которого в имени есть Алиф, особенно если она первая. Вы уже поняли, как меняется по отдалению и по месту, да, это я все объяснила. Человек очень сильно чувствует пустоту без духовного содержания. То есть человек может просто офигеть. Вы знаете, вот эти люди, это у многих людей может быть, что там человек не чувствует, что он живет свою жизнь. Тут кто-то написал Кельильон, Марин, потом полное имя Кельильон, а Кель начинается с Алиф. А Ильон это его как ой, по-русски это забыла. Ну, когда описание. Имя это Кель, а Ильон это описание. Не просто Бог, а Всевышний. Окей, все, дамы, я не отвлекаюсь, я правильно. Отвечу, когда закончу. У всех людей бывает, у многих людей бывает ощущение, что они там живут не совсем свою жизнь, или там пустота, и все такое. Человек, у которого в имени первое Алиф особенно, и вообще в имени есть Алиф, его жизнь может быть офигеть, как занята там успешно деньгами и проектами. Если в ней нет какого-то вот такого высокого духовного содержания, он все время будет чувствовать пустоту, он все время будет чувствовать, что что-то он там живет не тем, что-то ему не хватает, что-то ему будет куда-то двигать. То есть с хорошей стороны, вот человек, у которого в имени есть Алиф, это открытость, это творчество, это сумасшедшая энергия, это потрясающее стремление к чему-то такому духовному, содержательному, глубокому. Вот прям по-настоящему. Вот прям, знаете, сытый голодного не разумеет. Вот там диалог людей, которые там один говорит, вот самое же главное это деньги, а второй вот на полном серьезе, вот на полном серьезе, ну не главное. Вот даже не самое интересное, вот совсем не самое интересное. Важное, нужное, вот реально не самое, ну прям даже не очень интересное, скажем так. Это вот прям алиф, это второй. Это совершенно точно. При этом, помните, мы говорили про выбор, что буква может действовать в плюс и в минус. Проблема человека, у которого в имени алиф, очень трудно с границами, особенно трудно с границами, которые установил кто-то, очень трудно с принятием чужого мнения, с уважением к другим людям, к признанию, что кто-то может быть там умнее, выше и так далее. Проблема с точки зрения каббалы в том, что человек, так как алиф – это буква Бога, и буква такой вот абсолютно вот, всесторонняя открытость и возможностей божественных, что человек в глубине души с буквы алиф немножко чувствует себя Богом. Такая проблема. С этим человек должен осознавать и что-то делает. То есть каким-то вот самым первым, самым единственным, вот такое чуть-чуть что-то нарциссичное, наверное, надо сказать. То есть единственным, который действительно реально может и должен принимать решения, который может и должен воздействовать, который может и должен брать ответственность. Вот, вот на самом деле, по-честному, именно он. Ну вот прям, да. Обратите внимание, что Авраам Авину, который да, был первый и который протащил в мир вот эту огромную идею божественности, конечно, он начался с алиф. Во-первых, вот эта вот потрясающая жажда знания Всевышнего. И с другой стороны, не боится, то есть положительная сторона этого, что когда человек это делает осознанно, и он не боится ответственности, и он понимает место личности, он понимает, насколько много он может. Это круто. Но когда в обычной жизни человек засекает себя, насколько его, насколько ему трудно, Ликабель Магут там написано, насколько ему трудно принимать, что кто-то ему скажет, что делать, и кто-то ему ставит границы, нужно работать с этим, нужно осознавать, что это не... да, что это действительно такое, такое классическое влияние букв. То есть буквы могут влиять тоже очень на психологическое состояние, на психическое состояние. Вы можете представить себе, как в крайней форме может выглядеть человек, у которого вот это вот трудности с границами, трудности с принятием чужого мнения, с трудностями с осознанием, что не он Господь Бог, или трудность с реальным осознанием, что не он все решает, и не от него все зависит. Например, вот пока у него все хорошо идет, хорошо. И, скажем, он даже построил свою жизнь так, что от него много зависит. И что-то получается не как он планировал, что-то получается не как он хотел, потому что в итоге это Всевышний управляет. В итоге не мы управляем. Ну вот по чесноку не мы. Очень хотелось бы, может быть, но не мы. И человек вот с такой сильной алиф в имени, для него это может быть страшный удар и страшный шок, что что-то в жизни происходит не так, как он старался и планировал, но он же для этого так много сделал. То есть вообще сознание, что у других людей есть выбор, и другие люди тоже играют роль для сильной алиф, это очень здорово. И это, если это неосознанно, и если это не проработано, это может стать вплоть до психиатрических проблем. То есть это, и это будет зависеть именно от имени. Скажем, в таком случае перемена имени, например, если это, не дай бог, я имею в виду в каком-нибудь крайнем таком случае, нарциссическом, может быть, перемена имени действительно поможет. Ну, не в смысле, что что-то можно гарантировать или там знать, или так в воздух такие вещи кидать, но просто как для осознания. Окей. Есть там вопросы? Давайте, есть вопросы до сих пор или пойдем на бет? Вы поняли, дамы, я вам почти не рассказываю, собственно, про буквы. Я вам рассказываю только про то, как буквы работают в именах. Все, что вас интересует, еще спрашивайте. Да, здорово видеть буквы. Да, вот я показываю. Да, про это я сказала. Окей. Обложку книги о буквах прислать в группе. Я пошлю Мирима, она уже... Аснат. Ну, Аснат, это же, подождите. На иврите как вы пишете Аснат? Какая у вас, где у вас алиф стоит на иврите в имени Аснат? Я вначале объяснила, какое имя, если какую букву место занимает, что это значит. Аснат, напишите имя свое на иврите. Посмотрите, где у вас алиф. Все. Ну, я думаю, что сильно очень. Если женщина забеременела, ну, стоит встретиться с ребенком. Что Адам в Торе написан не салиф? Почему? Вообще-то в Торе Адам написан салиф. Я не знаю, что вы имеете в виду. Возможно, у вас... Я не знаю, что вы имеете в виду, что Адам в Торе написан не салиф, но Адам в Торе написан, конечно, салиф.
Это пиратская копия, знаете, это не Соферы писали, это пиратская копия Тора.
А, я не знаю, да. Ну, может, это шутка, или человек что-то такое, я не знаю, что-то имеет в виду, но в Торе Адам написан, конечно, с алиф. Человек алиф. Без вообще вариантов.
Пока мы не ушли далеко от алиф, можно здесь вопрос Ирина задает в другой закладке? Если алиф в начале, но имя не еврейское, но в честь еврейского, букву поменяли, то менять на другое без алиф, вот прям загадка.
Еще раз. Все, что касается перемены имени, я очень рекомендую советоваться с кем-то реально знающим. Но если Ира, если я правильно понимаю, имя Ира на иврите пишется как раз начиная с алиф. Поэтому я не очень поняла, в чем проблема. Как Ира можно написать не с алиф? Ира? Но это другое имя совсем будет. Ира. Это будет Ира. Или Абсайн. Я не знаю, вы пишете Ира как-то иначе. Понимаете, вот это прикол с нееврейскими именами, как хотите, так пишите. Но только написали, установили вот это ваше имя.
Вы, чтобы было понятнее, вы будете писать на иврите ваши имена, дорогие женщины. Если у вас такой, как какой-то специфический вопрос, напишите ваше имя на иврите. Такой, да, будет легче.
Да, если у вас вопрос специфический, имена пишите на иврите, пожалуйста. Но опять, под личную ответственность, составление пазла под личную ответственность. Окей, все, уходим от алиф, переходим в бет.
Да, есть еще пару вопросов, но потом...
Давайте. Ральф, давайте.
Ральф, да? Можно?
Да, да, если про Ральф, давайте, конечно.
Нет, не про Ральф, а мы как бы к началу урока. К началу урока. Что...
Да-да.
Если есть два имени, но чаще называют вторым именем, все же первое сильнее или второе?
Той, которую называют.
Дальше. Есть ли какое-то соответствие между буквами и цветами? Сара Мурья спрашивает.
Вот такого, что прямо написано напрямую, нет. При этом сказать, что нет, трудно в наше время. Скажем, например, одно из любимых доказательств того самого Рав Замир Коэна, чья книга по поводу того, что мир был создан изначально из букв именно Лашона Кодыш, из букв именно еврейского языка, что есть такую прикольную штуку сделали, есть такая машина, знаете, которая, когда ты говоришь, она рисует, как эти, она отпечатывает, как эти звуки, ну, графические звуки. И очень прикольно, я не знаю, если вы видите, вообще видно, нет, о, видно, да, вот. Вот если вы обратите внимание, тут для примера есть три буквы нееврейские, и их и цвет, и форма никак не похожи на букву. Есть три буквы еврейские, и их цвет и форма, во-первых, их форма абсолютно соответствует их графике, а во-вторых, есть целая идея, почему именно такие цвета, и как эти цвета, которые выдает этот фонограф, они соответствуют букве, но это очень современные идеи, которые напрямую я не видела, что они написаны. Они больше как бы растут из каких-то таких продумываний современных. Поэтому это такой вопрос. Да, да. Все, от алиф ушли. Идем в бет. Я нарисовала бет. Какой моя бет? А?
Вот. Очень красиво.
Бет, она говорит о нескольких вещах. Во-первых, бет, она про... Ну, бет — это слово на иврите, значит, дом. Если вы посмотрите, она абсолютно дом. У нее есть крыша, у нее есть стена, у нее есть пол. Да? У нее есть крыша, стена и пол. У нее есть все, что должно быть в доме. Поэтому главный смысл буквы бет — это, во-первых, строительство, во-вторых, физический мир. Буква бет обозначает, собственно, вот эту вот физический мир, дом, в смысле физический мир. Вот, вот эта дверь, которую вы заметили, что она в принципе отсутствует, что она открыта, есть такой мидраш, да, нужно спросить вопрос, почему бет стоит спиной, грубо говоря, к алифу, и открыта дверь ко всем остальным буквам. Есть мидраш Берешит, один из первых мидрашим, который говорит, что спросили бет, как тебя, да, кто тебя создал, он сказал об этом, видите, вот тут у него есть такой чубчик, и что бет, она говорит, в принципе рисует физический мир, что как только мы находимся вот тут, в середине физического мира, все-таки она бет, а не бет, да, мы не можем знать все, что выше, мы не можем знать все, что было дальше, а дальше, если вы помните, там как раз алиф, там как раз Всевышний, до конца его осознать мы не можем. Мы не можем знать то, что ниже, мы на самом деле ничего не понимаем про нижние миры, про высшие миры. То есть у нас есть какая-то информация, она абсолютно на самом деле минимальна. Это прикольно говорить про те тома, которые что-то в буддаизме, но тем не менее мы ничего на самом деле не знаем при всех этих томах. А то, что же мы можем знать? Мы можем знать все, что от начала творения, от Берейшит, поэтому Бет первая буква в Торе. Берейшит бара Элоким, в начале создал Всевышний, начинается с Бет, вот все, что от момента творения и дальше, пожалуйста, вообще, абсолютно, как вы сказали, открыто дверь, абсолютно никаких препонов, можно дальше все осознать, все понимать, можно все строить, если ты осознаешь себя в правильном месте. То есть Бет, ее, одна из ее основных значений, это разделение. Вот это вот разделение на то, что ты можешь и не можешь, осознаешь, не осознаешь. На, вот смотрите, дом. Дом же, это же самое большое разделение. Вот, вот вы едете по городу, куча домов. Вы же не можете зайти в любой. Вы сейчас в чужом городе хотите отдохнуть. Ну что вам мешает зайти в любой дом, лечь поспать? Ну если вы не в фильме, я не знаю, как это называется, с легким паром, да? Если кроме этого случая. Вы же не будете заходить в чужой дом. Дом – это самое четкое разделение. Мы точно знаем, где наш дом, где не наш дом. Вот, вот крыша, вот там небо, там улица, а тут дом. Вот окно открыто, и вот он, вот. Окно закрыто, и все, и мой дом ограничен. Дом – это сплошные ограничения, сплошные разделения. С другой стороны, дом, соответственно, он символизирует внутренний мир. Мы каждая находимся в доме, вот есть снаружи и есть внутри. Мы каждая находимся вот по-настоящему внутри. И в доме мы спрятаны. Вот дом – это такая символическая скромность. Ну, я не могу на улице делать все, что мне хочется. Я могу дома делать все, что мне хочется. Я не могу идти по улице громко петь. Я могу дома идти громко петь. Дом – это такое место, где я... где это такое скромное место, такой макомчик снизу, что я могу там быть совершенно вот как мне удобно и хорошо, я не должна ни на что оглядываться. Соответственно, человек, в имени которого есть буква бет, особенно если она первая, если вторая, третья, мы объясним, что это значит, и так далее, она любой позиции будет играть, но если первая, будет блистать, будет очень сильно. Человек очень домашний, очень такой, которого интересует то, что внутри него происходит. Он такой, ему углубленный в себя, в какие-то такие процессы. Очень любит свою семью. Знаете, представьте себе диалог. Значит, представьте себе, например, мужчину зовут Боря, там, Бору, например. И его жена, которую не зовут Браха, не зовут его жену на Б, ему говорит, а пошли в ресторан. И мужчина, который его зовут Борух, он ей скажет, слушай, ну зачем? Какой смысл? Дома же лучше. Там, если он джентльмен, он скажет, ты готовишь вкуснее. Если он не джентльмен, просто скажет, дома лучше. Какой смысл? Деньги тратить на еду? Глупость какая. Ему всегда лучше дома. Это вообще прикольная вещь, что есть какие-то вещи, которые действительно вот в нас вложены. Неважно, именами, буквами, там, неважно, каким образом, там, моментом рождения. И осознавать, что мы живем с людьми, в которых вложено что-то другое, и все время живи сам и давай жить другому, и все время и свои там, какие-то вещи давать им быть, и другого человека тоже видеть и позволять ему жить так, чтобы ему было хорошо, это очень важно. А, вот эта вот вещь, что Бет разделяет, да, что в это разделение между внешним, внутренним, своим, чужим и так далее, она приводит к тому, что в отрицательном смысле люди, у которых есть бет в имени, особенно первое, но вообще очень в природе легко поддаются на то, чтобы спорить, скандалить, ссориться. Вот такие конфликты, конфликтные люди. Причем очень часто это может быть человек, который, у него это разделено, например, очень часто это может быть, что снаружи он всем чужим прощает, он всем чужим такой, он вообще спокойный, милый, тихий, никто бы не поверил вообще, потому что и все чужие ему вообще, те, что снаружи, у него вообще не очень важны. А своих домашних он может реально быть очень скандальным, или прям очень кричащим, или она, или очень прямо возбудимым и громким. И люди снаружи, им трудно поверить даже, что этот человек, он правда такой. И это часть имени, это нужно тоже осознавать, что думать, что с этим делать. Буква Бет, она буква Шельбраха, она буква благословения, причем включая очень активно физическое, там денежное и так далее. Это буква именно физического мира. Если ее правильно использовать, она имя, буква, которая хорошая в имени, именно чтобы вот прямо физическая жизнь, физическая была хорошая жизнь, включая деньги, включая вот самые базисные физические вещи. Очень для этого всего хорошее. На самом деле, вот, кроме вот этих споров и скандалов, в основном в ней. Но и любые вещи, вы понимаете, могут. Окей, давайте я быстренько посмотрю. Ида, не знаю значения на иврите, это идышевское имя, Ида, да, но оно вот так пишется. Смотрите, мы, Ида, это, если значение имени не на иврите, не из Лашона Кодыш, то больше работают буквы. Они из Терахареги Юр, Еша, Нашим, Шем, Млицим, Лили, Иштамеш, Шем, Эсти, Зашем, Ютер, Каль. Ах, Еш, Млицим, это Шем, Эстер, Кизаки, Илу, Лисов Шахаль Бахаим. Малифхор. Смотрите, есть много женщин, которые, вот они прямо эсти. Они прямо говорят, я эсти, и все. Я например, эсти. Я бы себя не решила называть эсти. Это как вы чувствуете? Как вы себя ощущаете? Но очень часто те, кого называют эсти, просто чтобы вы знали, это вот типа как Иду от рождения назвали идышевским именем Ида. Вот есть Эстер, ивритское имя, и есть типа идышевская эсти. И это по-другому пишется. Эсти пишется вообще с айном вначале, а не с алифом. Есть женщины, которых изначально на Торе с рождения назвали эсти. И там другие буквы. Там не алиф самых тет, таф рейш, там айн самых тет ют. Там вообще другое имя. Поэтому взять Эстер и переделать в Эсти, это почти сделать другое имя. То, что сегодня многие этого не знают, так с этим легко играют, но в конце концов, ну, считайте, ну, если вам ближе Эсти, ну, мало ли, может, и ваша ласкательная, которая у вас будет основным, это как вы чувствуете? Окей, слушайте, если я правильно понимаю, нам заканчивать надо? Что там со временем? Можно на вопрос?
Время наше подошло к концу, но мы ждем, когда подойдет Рабанит Цепора, Харитан, и Галит как-то нам просигнализирует. Спрашивают, бет и вет, это одно и то же. Можно ли как-то считать их вместе?
Бет и вет, бейт и вейт, это одно и то же совершенно, да. Это одна буква бет и вет, да. Алиф, пшем, мох, окей. Наоми и Наама, разные имена, конечно. Наоми и Наама, это разные имена, понятно.
Я вижу, что подошла Рабанит Цепора, и вопросы, кстати, все закончились, я вижу. Okay. Очень-очень яркая женщина пишет, это правда. Очень интересная лекция. Сегодня взорвала, по-моему, публику, 190 человек, как никогда.
Спасибо.
Тема выбрана очень правильно. Рабанит Эстер, спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо, дамы. Я стараюсь это делать легко. Если вас интересуют какие-то более сложные там, или более вещи, вы не стесняйтесь, спрашивайте. Там сумасшедшее количество информации. Это что-то такое. Окей. Дорогая Рабанит Цепора, рада, что мы с вами в одном пространстве. Дорогие дамы, прекрасный вам прекрасного продолжения недели. Шалом.